Глава 20. Колодец в храме. Посвященных, отсеянных из толпы, покидавших храм прихожан, набралось 17 человек. Проводя идентификацию личностей, инспектор заставил их снять капюшоны, и они так и остались стоять с непокрытыми головами и открытыми лицами. Несмотря на значительный возрастной разброс, все они были серые, тусклые, невыразительные, словно вылепленные начинающим скульптором по единому шаблону. Кийск выбрал одного из посвященных, сидевшего чуть в стороне от остальных. Подойдя сзади, он тронул его за плечо и негромко спросил: «Где колодец?» Посвященный, похоже, ничуть не удивился вопросу. Он молча встал, прошел вдоль стены и, выбрав нужное место, раздвинул широкие складки драпировки. Стены, как таковой, за ними не было. Драпировочная материя была навешана на конструкцию, собранную из длинных тонких труб. Освещением служил только свет, пробивающийся сквозь материю из молельного зала, отчего все вокруг было погружено в красноватый полумрак. Пройдя по узкому проходу между штабелями каких-то длинных пластиковых ящиков, Кийск вышел к стене купола. Здесь он и увидел то, что искал. Диаметр колодца был немногим более метра. Ствол уходил вертикально вниз, но из-за неясного освещения дна было не различить. Рядом лежала собранная в гармошку проволочная лестница, закрепленная концом на опоре купола. Кийск ногой сбросил ее в колодец. Когда лестница разложилась полностью, он подвесил включенный фонарик на пуговицу куртки и, найдя носком ноги первую ступеньку, начал спускаться вниз. Колодец был значительно глубже, чем тот, через который Кийск когда-то впервые вошел в лабиринт. Чем глубже спускался он, тем сильнее охватывало его странное чувство, как будто знакомое, но почти забытое. Суета и нервозность последних дней, инспектор Серегин, провозвестник Кул, перерожденные, все и все осталось наверху. Здесь же царило таинственное, непостижимое безмолвие. В этом пространстве существовали только двое — он и лабиринт. На дне колодца брали начало два прохода, расходящиеся под прямым углом. Кийск шагнул в правый, и тотчас же квадратный периметр его вспыхнул белесым матовым светом. «Ну, здравствуй!» — тихо произнес Кийск и вздрогнул, когда словно в ответ на его слова свет на секунду сделался ярче. Однако более ничего не произошло. Кийск сел на пол, прислонившись спиной к стене, и закрыл глаза. Перед мысленным взором его, то медленно, то вдруг ускоряясь, поплыли картины того, что уже произошло с ним когда-то, и того, чему еще только суждено было случиться. Время в пространстве бесконечного хода перестало существовать. Кийск не потерял сознание и не уснул. Но каким-то непостижимым образом сознание его проникло во внутренний мир лабиринта. Кийск почувствовал себя бесконечно огромным, как сама Вселенная. И он понял все. Или почти все. Кийск вскочил на ноги прежде, чем окончательно пришел в себя. В голове стоял пронзительный звон, словно над ухом выстрелили из пистолета. Намеренно ли лабиринт раскрылся перед ним? Или же на то была просто воля случая, но теперь Кийск знал обо всем, что происходит в колонии. Знал, какую роль играет во всем этом лабиринт, и мог догадываться о том, чему предстояло случиться в самое ближайшее время. Кийск взглянул на часы. Прошло чуть меньше получаса с того момента, как он вошел в лабиринт. Если только можно было доверять часам. Кийск бросился к выходу. С проворством обезьяны вскарабкался он по раскачивающейся проволочной лестнице и, откинув полог драпировки, выбежал в зал. У входа, прислонясь к стене и поставив трассеры прикладами между ног, стояли Сато и Мастерс. Шагалов и Глизон сидели, свесив ноги на краю подиума, в полглаза наблюдая за прилежно пишущими что-то посвященными. Нигде не было видно Браса, Лаваля и Кабонги. Обогнув подиум, Кийск подошел к кабинету Кула и распахнул дверь. Серегин поднял голову и устало расправил онемевшие плечи. «А, это вы, Костакис?» Инспектора как будто даже обрадовал неожиданный визит СБшника, который отвлек его от довольно скучного занятия. Несмотря на все старания, Серегину пока не удалось найти среди изъятых у Кула документов каких-либо подтверждений махинации с мертвыми душами, которую ему все же хотелось раскрутить. Сам же Кул с того момента, как на него надели наручники, демонстративно хранил молчание, не желая отвечать ни на какие вопросы. «Где Брас?» — спросил Кейск. «Ему все не имется», — махнул рукой Серегин. Взял двоих десантников и пошел патрулировать поселок. «Инспектор», — Кейск подошел к столу и, опершись на него кулаками, подался вперед. «Нам следует немедленно вернуться на корабль». «Если вы хотели вернуться, вам следовало бы появиться чуть раньше. Десантник, пригнавший вездеход, забрал девушек и уехал минут пять назад». «Инспектор, нам всем нужно уезжать из поселка». «Исключено», — непреклонно заявил Серегин. «Мое место теперь здесь, поскольку колония находится на моем попечении». Кийск бросил подозрительный взгляд на Кула. Тот сидел, не меняя позы, и, похоже, не проявлял ни малейшего интереса к их разговору. «Я нашел лабиринт», — сказал Кийск. «Поздравляю», — вполне искренне ответил Серегин. «Вспомните, что я вам рассказывал про лабиринт и про двойников, вышедших из него, про резню, которую они устроили на станции. Вы хотите повторения?» Инспектор откинулся на спинку стула и с интересом посмотрел на Кийска. «Никак не могу взять в толк. Чего вы добиваетесь?» «Да я спасти нас всех хочу!» «Но что мне теперь, поставить караул возле вашего лабиринта?» «Брас и без того жалуется, что у него людей не хватает». «Да какой в этом смысл, когда полпоселка — двойники?» «Бежать надо!» — инспектор задумчиво почесал ухо. Ему начало казаться, что СБшник все же не блефует, а на самом деле чем-то серьезно обеспокоен. «Но чем?» Кул сидит рядом со скованными руками, посвященные находятся под наблюдением десантников, остальные жители колонии, убедившись, что у них есть новый лидер, на которого можно с уверенностью положиться, спокойно разошлись по домам. Операция успешно завершена.